заявливее.
Ушэнь и гуанчэ,
сказала представитель МИД Китая.
Это была краткая сводка последних известий. Ее представила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Японии продолжаются попытки ликвидировать последствия серьезной аварии на атомной электростанции, вызванной землетрясением и цунами. Власти Белоруссии распорядились о высылке из страны известного российского правозащитника. Блогеры обсуждают фильм Андрея Караулова о Михаиле Ходорковском. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Японии продолжаются аварийные работы на атомной электростанции Фукусима-Даиичи. На АЭС пытаются запустить охладительные системы, что, как надеются специалисты, поможет предотвратить дальнейшие радиоактивные выбросы, рассказывает Александра Вагнер.
Власти Японии заявили о намерении ускорить аварийные работы на атомной электростанции Фукусима-Даиичи. Над поврежденными блоками электростанции с вертолетов распыляют воду, чтобы охладить перегревшиеся системы реакторов и предотвратить неконтролируемую цепную реакцию. Кроме этого, сотрудники электростанции пытаются восстановить систему подачи электричества. В интервью информационному агентству «Франс Пресс» представитель компании «Токио Электрик», которая обеспечивает эксплуатацию АЭС в префектуре Фукусима, сказал, что от успешности аварийных работ зависит возможность закачки воды в охладительные резервуары. Генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдана заявил:
«В данный момент мы делаем все возможное, чтобы охладить реакторы. Военные сбрасывают воду с вертолетов. На земле полиция плевает их из бронспойтов».
По сообщению информационного агентства Рейтер, министр экономики, промышленности и торговли Японии Банри Каэда заявил, что если в стране увеличится потребность в электроэнергии, Токио и его окрестности могут остаться без света. По его словам, утром в четверг потребление почти превысило объем производства, так как АЭС Фукусима-Даиичи отключена от электричества. В связи с недостатком электричества в среду вечером и в четверг утром в Токио были отключены некоторые банкоматы. Ряд токийских компаний позволили своим сотрудникам остаться дома, чтобы городские власти смогли уменьшить поток общественного транспорта. Несмотря на то, что власти Японии заверяют, уровень радиации за пределами 30-километровой зоны вокруг электростанции не вредит здоровью человека, иностранные государства призывают своих граждан воздержаться от поездок в Японию, а тем, кто находится в стране, уехать подальше от электростанции Фукусима-Даиичи. Генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдана накануне не исключил, что на электростанции произошел выброс радиоактивного пара. Такие же данные опубликовал и шведский оборонный исследовательский институт, сообщивший также о том, что облако радиоактивных частиц ветер уносит в сторону Соединенных Штатов и есть возможность, что оно достигнет Европы. При этом в сообщении института говорится, что радиоактивное излучение столь незначительно, что не представляет опасности для человека. Представитель Министерства иностранных дел Китая Цзян Ю призвала Японию предоставить максимум информации о ситуации на электростанции Фукусима-Даиичи.
Китай и Япония продолжают обмениваться информацией, и мы надеемся, что Токио будет передавать мировому сообществу быстрые и достоверные сообщения о том, что происходит, как развивается ситуация и каковы прогнозы.
Спасательные работы продолжаются и в районах, пострадавших от цунами. Их усложняют погодные условия. В среду в Японии выпал густой снег. По уточненным данным полиции, в результате землетрясений и цунами в Японии погибли более 5000 человек, а еще более 8500 до сих пор считаются пропавшими без вести. Более 400 000 человек остались без крыши над головой. Они размещены во временно созданных центрах, в основном располагающихся в спортивных залах некоторых школ. В среду в связи с новыми подземными толчками возникли проблемы с поставками туда воды и продовольствия. Александра Вагнер, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 11 минут. Мы обсуждаем центральную тему первого информационного часа нашей программы. Речь идет о последствиях аварий на атомной электростанции после разрушительного землетрясения и цунами в Японии. А безопасность атомной энергетики сейчас очень активно обсуждается в мире, в том числе и в Соединенных Штатах. Эта тема стала поводом для бурных дебатов, передает наш корреспондент в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
В среду главная новость о том, что происходит в зоне аварии на атомной электростанции в Японии, прозвучала в стенах Конгресса. Причем не одна новость. Выступая перед законодателями, глава Федеральной комиссии по контролю за атомной энергетикой Грегори Яцко обнародовал совершенно неожиданную информацию. В дополнение к трем реакторам, которые функционировали во время инцидента, тревогу вызывает ситуация на четвертом реакторе. Этот реактор был остановлен в момент землетрясения, но, согласно нашей информации, на этом объекте произошел взрыв в результате осушения бассейна для отработанного топлива и обнажения стержней, содержащих радиоактивное топливо. Мы подозреваем, что было разрушено вторичное укрытие, и уровень радиации на объекте сейчас исключительно высокий. Мы также считаем, что существует трещина в бассейне третьего реактора, что может привести к потере воды и в этом бассейне. Еще одна новость заключается в том, что американские власти рекомендуют своим гражданам держаться по крайней мере на 80-километровом расстоянии от терпящей бедствия электростанции, в то время как японские власти предлагают 20-километровую зону отчуждения. Первые детальные заявления американских представителей относительно ситуации на японской атомной электростанции последовали за появлением в Токио в среду группы американских экспертов из Министерства энергетики, которые передали в Вашингтон результаты своих первых наблюдений. В трактовке профессионалов картина, представленная на слушаниях в Конгрессе, дает поводы для крайне тревожных прогнозов. Вот что сказал в интервью CNN бывший глава комиссии по контролю за атомной энергетикой Виктор Гелинский. Бассейн для хранения отработанного топлива, как правило, содержит значительные объемы ядерных материалов, накопленных за несколько лет. Если действительно сооружение, прикрывающее бассейн от окружающей среды, разрушено, в данном случае разговор идет о разрушении крыши, то в результате плавления стержней с более свежими ядерными материалами возможен катастрофический выброс радиоактивных материалов в атмосферу. У меня есть данные японского атомного агентства, помещенные на их интернет-сайте, датированные утром среды. Согласно этим данным, часовой уровень излучения в районе реакторов от 2 до 8 раз превышал верхний годовой лимит допустимого радиоактивного облучения. Это крайне высокий уровень. Самый главный вопрос для американских специалистов сейчас состоит, судя по всему, в том, достигнут ли объемы этих выбросов в ближайшие часы и дни катастрофического уровня.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Речь идет о последствиях аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи в Японии после землетрясения и цунами. Ну, к этой теме мы еще не раз вернемся в ходе нашей программы. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии, по данным полиции, общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясений и цунами превысило 14,5 тысяч. Во временных убежищах до сих пор остается около 500 000 человек. На пострадавшей от землетрясения атомной электростанции Фукусима-Даичи продолжаются попытки предотвратить перегрев реакторов. Российский правозащитник Андрей Юров, задержанный в среду вечером в Минске, должен покинуть территорию Белоруссии в течение 24 часов. Сообщается, что правозащитник внесен в список лиц, пребывание которых в республике нежелательно. Московский городской суд приговорил высокопоставленного чиновника Министерства обороны Сергея Емелина к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, Емелин требовал от коммерческих фирм проценты от суммы выполненных работ по государственным контрактам. Самарский областной суд сегодня оставил в силе решение о выплате бывшему главному редактору «Новой газеты» в Самаре Сергею Куртаджиеву компенсации в размере 450 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала ускорить переход страны на возобновляемые источники энергии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Какой сценарий будущего России предложит народу оппозиция в год думских выборов? В программе сегодня выступит бывший премьер-министр России, сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. Ведет передачу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Эфир, еще раз напомню, в 7 часов вечера по московскому времени. Сразу после новостей не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной прессе. Сегодня это «Американская печать». Обзор подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Ну, не сомневаюсь, что сейчас самая горячая тема – это кризисная ситуация в Японии в результате природной и теперь вот уже и ядерной катастрофы. Что сегодня пишет об этом американская пресса?
Андрей, здравствуйте. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что иностранные эксперты по атомной энергетике, японская пресса и все более раздраженная японская общественность недовольны тем, что правительство и руководство энергетической компании Tokyo Electric Power оказались не в состоянии четко, ясно, без задержек проинформировать население страны о ядерном кризисе, указывая на противоречивые сообщения, двусмысленные заявления и постоянное нежелание подтверждать очевидные факты. Они подозревают руководство в сокрытии или приукрашивании важной информации о рисках, которые создает поврежденная АЭС «Фукусима-1». Показательным в этом отношении стал откровенный взрыв возмущения премьер-министра Наото Кана, который отругал руководителей компании за то, что те не проинформировали правительство о двух взрывах, произошедших на АЭС во вторник утром. По мнению авторов статьи, причина подобной неискренности японских руководителей и отсутствия откровенности коренится в японской культуре отвращения к конфликтным ситуациям, которая не приемлет прямого упоминания неприятных вещей, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, а что пишет американская пресса об уроках ядерной аварии на Фукусиме для самих Соединенных Штатов?
Столичный «Вашингтон-Пост» в редакционной статье отмечает, что японский кризис оживил дискуссию о ядерной безопасности. Оппоненты ядерной энергетики считают кризис доказательством того, что всегда будут существовать риски, которые невозможно предусмотреть. Это верно. Однако в среду министр энергетики США Стивен Чу заявил, что он и президент Обама продолжают ратовать за развитие ядерной энергетики. И у них есть к тому основания. Любой способ производства электричества чреват риском. Люди погибают от взрывов шахт, буровых и газопроводов. Сжигание ископаемого топлива способствует изменению климата, которое, судя по всему, способно изменить жизнь не миллионов, а миллиардов людей. Угроза же ядерных инцидентов носит уникальный характер. В худшем случае это обширные зараженные территории, которые становятся необитаемыми на десятилетия и дольше. Правильным шагом будет тщательное изучение урока катастрофы в Японии и усовершенствование системы регулирования американской ядерной энергетики. Авторы статьи отмечают, что в то время как АЭС на Фукусиме старая, на новых АЭС применяется технология, снижающая риск плавления реактора. Новая АЭС, которую предполагается возвести в штате Джорджия, не потребует резервного электропитания для активации аварийной системы охлаждения реактора. Конечно, события в Японии в какой-то степени повлияют на ренессанс американской ядерной энергетики, однако пока слишком рано строить широкие безотносительные суждения о рисках, связанных с этой отраслью, пишет «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье. Андрей.
Алан, не исключено, что сегодня в Совете Безопасности ООН состоится голосование о введении бесполетной зоны над Ливией. Какая из сегодняшних публикаций в американской прессе привлекла ваше внимание на эту тему?
Газета Christian Science Monitor публикует статью Леона Хадера, сотрудника Вашингтонского института Катона. Автор утверждает, что Ливия – это проблема скорее не Соединенных Штатов, а Европы, которая находится в непосредственной близости к этой стране. Однако реакция Европы на ливийский кризис анемична. По существу, Евросоюз не смог взять на себя роль лидера в выходе из кризиса. С другой стороны, ведущие американские законодатели и эксперты настаивают на специальной стратегии США по Ливии, требующей привлечения финансов и военной мощи для смены режима в этой стране. По мнению автора статьи, это стало бы примером неправильного выбора приоритетов. Автор пишет, что намного большим стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов сейчас является Азиатско-Тихоокеанский регион с точки зрения баланса военной мощи и глобальной экономической конкурентоспособности. Автор отмечает, что в то время как США продолжают тратить ограниченные ресурсы на Ближнем Востоке, Европа без адекватной финансовой или военной отдачи пользуется плодами американской военно-политической роли в регионе. В то время как Америка, отягощенная внешним долгом, пытается поднять свою экономику, многие европейские правительства пользуются преимуществами малых расходов на оборону в пользу высоких расходов на социальные нужды населения. США должны дать понять Европе и другим игрокам в регионе, что им необходимо взять на себя бремя решения проблем, возникающих у них по соседству, пишет в газете Christian Science Monitor сотрудник Вашингтонского института Катона Леон Хадер.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовил и представил Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Белорусские власти предписали российскому правозащитнику Андрею Юрову, задержанному в Минске, покинуть территорию страны в течение 24 часов, рассказывает Виталий Цыганков.
Андрей Юров возглавляет Международную комиссию по мониторингу ситуации с правами человека в Белоруссии, созданную в конце прошлого года. За эти 3 месяца он периодически приезжал в столицу Белоруссии, не имея никаких проблем с властями. 16 марта поздно вечером на квартиру, где Юров постоянно останавливается во время своих приездов в Минск, пришли сотрудники отдела по гражданству и миграции с проверкой документов. Они сообщили Юрову, что с 4 марта он является невъездным в Белоруссию и что против него может быть выдвинуто обвинение в уголовном преступлении в незаконном пересечении границы. Ночь российский правозащитник провел в камере советского РОВД Минска. Сегодня в полдень в присутствии адвокатов и представителей российского посольства Юрову выдали постановление о том, что ему в течение 24 часов следует покинуть территорию Белоруссии, поскольку его имя находится в списке людей, въезд которых в страну запрещен или нежелателен. В интервью для «Радио Свобода» Андрей Юров заявил, что считает наличие такого списка безобразием и нарушением всех международных норм и обязательств Белоруссии.
Так как я совершенно, понятно, не знал, да, о том, что я внесен с 4 марта в список лиц, нежелательных к пребыванию в Республике Беларусь, и понятно, что между Россией и Белоруссией никаких границ нет, да, то я въехал, думая, что я совершенно легально здесь пребываю. Это было задержание, так называемое, по подозрению в совершении уголовного преступления. И сейчас мне вручено постановление о прекращении уголовного дела, потому что подтверждено, что я не был уведомлен надлежащим образом, но при этом предписание в течение 24 часов покинуть Республику Беларусь. Считаю, что само существование этого списка, где решения принимаются не по решению суда, которые можно легально, открыто обжаловать, да, о которых никто не знает, это, конечно, безобразие. И вдвойне безобразие то, что это препятствует законной, подчеркиваю, легальной и неполитической деятельности международных правозащитных организаций. Потому что это уже точно является нарушением всех международных норм и обязательств, в том числе международных Республики Беларусь. Поэтому мы это будем обжаловать и в порядке законном в самой республике. И понятно, что я думаю, что будет соответствующая реакция и ОБСЕ, и Совета Европы, и ряда других организаций, где я, с которыми я как эксперт постоянно работаю. Вот, и это, конечно, показывает просто недобрую волю, я бы так сказал, властей.
После того, как стало известно о задержании Юрова, посольство России в Минске направило соответствующую ноту в МИД Белоруссии с просьбой информировать о деталях задержания. Интересно, что официальный представитель белорусского МИДа Андрей Савиных на брифинге в четверг в Минске опроверг информацию о существовании списков невъездных в отношении россиян в принципе. «Нам о существовании таких списков неизвестно. Можно смело предполагать, что таких списков не существует», – заявил Савиных. Однако это не первый случай, когда членов международной наблюдательной миссии депортируют из Белоруссии. 9 марта украинский правозащитник Максим Кицук был снят с поезда «Киев-Минск». Сотрудники Гомельского пограничного отряда сообщили ему, что его фамилия значится в базе данных пограничной службы с пометкой «Въезд запрещен». Кицука депортировали назад в Украину. Международная наблюдательная миссия по мониторингу прав человека в Белоруссии начала работу в Минске 27 декабря. Она была создана представителями неправительственных организаций стран ОБСЕ и международных организаций. Она действует по поручению Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Белоруссии, который объединяет представителей правозащитных организаций стран ОБСЕ. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Экологи прогнозируют, что к лету в Москву вернется прошлогодний смог от торфяных пожаров. Тему продолжит Динара Седикова.
По крайней мере, в 2 районах Подмосковья, Луховицком и Шатурском, вновь горят торфяники. На одних участках мощность горения невелика, на других, к примеру, на болоте Родовицкий мох, тление торфа активное и еще усилится с началом пожароопасного сезона. Дым уже сейчас заметен с дорог, говорят очевидцы, однако подмосковное правительство не собирается заливать водой очаги возгорания. Заместитель председателя правительства Василий Громов объяснил, почему.
Все покрыто снегом. И как туда направить, извините, человека или пожарную машину? Потому что вокруг ведь тоже такие ямы могут быть. Ради того, чтобы затушить там 10-15 квадратных метров, рисковать техникой и особенно рисковать людьми, нет никакого основания. Талые воды в любом случае их затопят.
По прогнозам гидрометцентра, ледоход и паводок начнутся недели через 2, в конце марта, начале апреля. Подмосковное правительство считает своей основной задачей вовремя осуществить сброс паводковых вод и обеспечить к лету все районы Подмосковья противопожарной техникой. Тем не менее, по данным МЧС, не вся территория Московской области может гарантированно рассчитывать на защиту пожарных подразделений. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по Московской области Евгений Секирин.
Сейчас Московская область на 98% – это городские округа и города прикрыты пожарными подразделениями. Если говорить о сельских поселениях, мы на данный этап не прикрыли порядка 20%. В основном это горят сельские поселения, дачные кооперативы. На первый план мы выводим выполнение первичных мер пожарной безопасности главами сельских поселений и председателями садоводческих кооперативов.
Представитель Московского областного МЧС Евгений Секирин напоминает, в прошлогодних пожарах в первую очередь виноваты сами люди. В преддверии сезона охоты МЧС в очередной раз просит людей соблюдать меры пожарной безопасности, не бросать в лесу окурки и стеклянные бутылки. Жители сел убеждают не сжигать прошлогоднюю траву. Пал сухой травы в конце апреля, начале мая, вопреки расхожему мнению, никак не сказывается на урожае, но слишком часто приводит к пожарам. Летом 2010 года в результате лесоторфяных пожаров сгорело около 5000 гектаров леса. Московская область не справляется с пожарами из-за того, что является единственным регионом России, который не владеет лесами на своей территории. Так считает зампредседателя подмосковного правительства Николай Пищев. Он, в отличие от своих коллег, уверен, что торфяные поля Подмосковья находятся под полным контролем и летом не доставят больших проблем.
Все задачи, которые стояли в прошлом году, они практически выполнены. Построено около 60 гидротехнических сооружений. Наверное, со 100% гарантией следует предполагать, что там, где территория торфяников обводнена, этим летом пожаров не будет.
Экологи Гринпис утверждают обратное. Тающий снег, на который полагается областное правительство, не сможет затушить торф, горящий на глубине даже полуметра. А на некоторых участках Подмосковья торфяник может гореть по всей глубине залегания. Об этом «Радио Свобода» рассказал эксперт лесной программы «Гринпис» Михаил Крентлин.
По нашим оценкам, никакой паводок до конца их затушить не сможет. Если будет дождливая, холодная весна, то, конечно, все будет хорошо. Но если будет даже не жаркая, а хотя бы сухая, и горящий торфяник, даже почти без вмешательства человек станет результатом возгорания травы, которая достаточно много на них сухой. А от этой травы могут начать гореть леса, причем огромное количество лесов как раз в районе торфяников. Это сгоревшие ствол древесины, стоящие корню. Засохшие леса, они сами по себе очень пожароопасны. Ситуация с ними может быть реально хуже, чем в прошлом году, потому что, чтобы дожать их, нужно гораздо более мягкие, скажем так, условия.
Зампред подмосковного правительства Василий Громов признает, что это является одной из самых серьезных проблем. Правительство Московской области пока не выработало план по уборке леса, сгоревшего в прошлом году.
К сожалению, средств на вывоз и очистку лесов в управлении лесного хозяйства недостаточно. Они планируют в течение этого периода очистить только 10% тех территорий, которые подверглись пожару прошлого года. Сейчас мы пытаемся найти вариант решения своими силами, где-то муниципальное образование, где-то жители, чтобы вытащили этот горелый лес и купили, может быть, по какой-то небольшой цене.
Те способы, которые использует правительство для предотвращения торфяных пожаров, Гринпис считает неэффективными. Михаил Крендлин заявляет, что затопить торфяники целиком нереально и предлагает свои рецепты.
Надо было делать, в общем-то, осенью, убирать вот эту сгоревшую и заваленную сухую древесину, проводить реальные работы по дотушиванию. Леса гореть перестали, их тушить бросили. Сейчас их вот в этом году тушить начали опять. Можно сделать это сейчас максимально, бросить все силы на разрубку, по крайней мере, вокруг населенных пунктов, горевших лесов, на создание противопожарных структуры, то есть минерализованных полос, пожарных разрывов, в первую очередь, вокруг населенных пунктов. Как только сойдет снег, надо бросать опять все силы на пожарами травы, чего никогда не делается, они являются основной причиной лесных и торфяных пожаров.
В конце прошлого года было обвинено около 6000 гектаров торфяников, затрачено 300 миллионов рублей, но этого недостаточно. Еще 4 миллиарда требуется на продолжение таких работ на всей пожароопасной территории. Это почти 65 тысяч гектаров торфяных полей. Согласно плану подмосковного правительства, до 2014 года эта территория будет полностью пропитана водой. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Японии, по данным полиции, общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясений и цунами превысило 14,5 тысяч. Во временных убежищах до сих пор остается около 500 000 человек. На пострадавшие от землетрясения атомной электростанции Фукусима Даичи продолжаются попытки предотвратить перегрев реакторов. Российский правозащитник Андрей Юров, задержанный в среду вечером в Минске, должен покинуть территорию Белоруссии в течение 24 часов. Сообщается, что правозащитник внесен в список лиц, пребывание которых в республике нежелательно. Московский городской суд суд приговорил высокопоставленного чиновника Министерства обороны Сергея Емелина к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, Емелин требовал от коммерческих фирм проценты от суммы выполненных работ по государственным контрактам. Самарский областной суд сегодня оставил в силе решение о выплате бывшему главному редактору «Новой газеты» в Самаре Сергею Куртаджиеву компенсации в размере 450 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала ускорить переход страны на возобновляемые источники энергии. Этот процесс будет происходить на фоне пересмотра немецкой ядерной программы в связи с аварией на атомной электростанции в Японии. На северо-западе Пакистана, недалеко от афганской границы, по последним данным, более 30 человек погибли в результате ракетного удара американского самолета-беспилотника. Представители пакистанской службы безопасности заявили, что под обстрел попал лагерь талибов в северном Вазиристане. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода». Всегда и на нашем сайте, в интернете, его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире главного редактора нашего сайта Людмилу Телин. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я бы хотела обратить внимание наших читателей и слушателей, тех, кто следит за последними новостями, которые всегда есть на нашей новостной ленте. Она обновляется много раз в течение часа, иногда и 10. То есть все, кто следит за новостями, пусть обращают внимание на нашу новостную ленту, которая есть на сайте. Но кроме этого, основной сюжет дня, если происходят какие-то острые события, обновляется в виде статьи. То есть это большой материал с самыми новыми данными, с самыми последними обновлениями, со свежими цифрами. Наши коллеги занимаются одной ведущей темы дня постоянно, и вы легко найдете такой материал на нашем сайте сегодня. Он по-прежнему связан с трагическими событиями в Японии. Сюжет дня: Фукусиму охлаждают с воздуха. Повторю, всех, кого интересуют новости из Японии, пожалуйста, читайте. Этот материал обновляется постоянно, и каждый раз, зайдя на сайт, в каждый очередной раз вы найдете там нечто новое. Как всегда, обновление в разделе «Право автора» – это авторские колонки, очень субъективный взгляд, и именно этим и интересны, на текущие события, на текущие явления общественной и политической жизни. Сегодня две новых колонки, одна из них Ильи Мильштейна, она называется «Полковника никто не душит», а, вы понимаете, она посвящена Муаммару Каддафи. И вторая колонка Виктора Шендеровича, она посвящена новому фильму Андрея Караулова, в котором этот журналист обвиняет Михаила Ходорковского в причастности к убийствам. Этой теме посвящена не только колонка Виктора Шендеровича, но и материал Марьяны Тарачешниковой. Он вчера звучал в эфире, а сегодня в текстовом варианте вы можете прочитать его на сайте. Он называется «Караулов присоединился к Путину и Сечину». И я бы обратила внимание на раздел блогов. У нас постоянно расширяется круг наших блогеров. И вы знаете, на днях к ним присоединилась Марина Салье, давний критик Владимира Путина, автор известного доклада, посвященного деятельности Путина в питерской мэрии. И вот Марина Салье сегодня прислала нам очередной пост, и ее блог будет обновлен. Читайте сайт «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Телин. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Петербургские экологи, комментируя события на японской атомной электростанции Фукусима, собрались в Институте региональной прессы, чтобы предупредить об опасности новых атомных проектов в Сосновом Бору под Петербургом. Эти проекты, по их мнению, угрожают безопасности северо-западного региона, рассказывает Татьяна Вольская.
Западные средства массовой информации уже окрестили события на японской АЭС Фукусима-1 Чернобылем в замедленной съемке. Но события на Фукусиме, естественно, отличаются от чернобыльских, говорит председатель Совета экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
Если в Чернобыле это был взрыв и воздушное распространение, то, по-видимому, главный фактор воздействия будет на водные экосистемы. Наши руководители говорят, что нам не страшно, на нас не попадет. Да, может не попасть, но отсутствует инфраструктура, которая бы обеспечивала экологический мониторинг состояния водных объектов и регионов размещения атомных атомных электростанций в Японии и в России тоже. В морепродуктах мы будем получать то, что выпало из японской атомной станции.
Заражение по воздуху возможно, считает главный редактор журнала «Экология и право» экологического правозащитного центра Беллона Лина Зернова.
Мы знаем, что метеорологическая ситуация, она постоянно меняется, и ветра в атмосфере постоянно меняются, и никто не гарантирует, что в какой-то момент подует и на Россию что-то. Поэтому мы предсказать ситуации на самом деле не можем, но может быть такое, что задует и на Дальний Восток какую-то часть. Потом не нужно забывать, что Чернобыльское облако обогнуло земной шар 2 раза. Поэтому пройдет некоторое время, к нам придут тоже эти облака, и от этого могут пострадать множество стран.
А вот лауреата Государственной премии и премии Совета министров СССР, эксперта общественного движения «Родной берег» Михаила Шавлова, всю жизнь проработавшего в области атомной промышленности, беспокоит безопасность на строящейся ЛАЭС-2, в основном из-за системы охлаждения мокрых градирен.
На действующей Ленинградской атомной станции открытые распредустройства. Вот это облако будет искусственно вызывать ледяные дожди. Не проблематичным мы всегда считали обесточивание Ленинградской атомной станции, а уже реальностью может вызвать обесточивание. То есть от потери связи с системой. Что получилось в Японии? Станция надежно ведь отключилась. Но она потеряла собственные нужды связи с системой, а системы безопасности ее плохо сработали. У нас с этим теряется одна из каналов системы безопасности.
Атомная энергетика не опаснее любой другой, считает участник российско-британской программы по закрытым ядерным центрам, в недавнем прошлом член молодежного ядерного общества «Россия» Денис Белоус.
Опасно все. Опасные и так называемые возобновляемые источники, угольные станции, гидроэнергетические комплексы, и опасна атомная энергетика. Просто нужно взвешивать на профессиональном уровне степень опасности. 99 примерно процентов территорий, которые называются пострадавшими от Чернобыльской аварии, никакой опасности с точки зрения проживания на них не представляют.
Экологи считают подобное спокойствие опасным, так же, как и недавнее высказывание бывшего министра атомной энергетики Евгения Адамова о том, что в Японии никто не умрет от радиации, а разве что от сердечных болезней в результате страха. Олег Бодров.
Это примерно стратегия «чем больше вранье, тем легче в него поверить».
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В российских интернет-СМИ в благосфере обсуждают выложенный вчера в сети фильм журналиста Андрея Караулова с обвинениями в адрес бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Подробнее об этой теме Валентин Барышников.
Интернет-издание «Ежедневный журнал» отмечает.
Заявление премьер-министра Владимира Путина о том, что Михаил Ходорковский не мог не быть связан с убийствами, за которые посадили руководителя службы безопасности ЮКОСа, по-видимому, понадобилось чем-нибудь подкрепить. А что может лучше подкрепить обвинение от имени второго лица в государстве, чем фильм с разоблачениями? Взялся за это дело, конечно, главный отечественный разоблачитель Андрей Караулов.
Пользовательница Life Journal Spilkes пишет.
Весь фильм от начала до конца – наспех сляпанная нарезка старых эпизодов, ни к одному из которых причастность Ходорковского доказана так и не была. Но лейтмотив всего фильма – безусловно, драматическое повествование актрисы Светланы Враговой о том, как лиходеи из Минотепа, расселяя приглянувшийся банку дом в Колпачном переулке, оставили актрису без квартиры и порешили всех ее мужественно сопротивлявшихся соседей. Особенно правдоподобен рассказ про некую армянскую семью. Врагова не называет фамилии, просто некие безымянные армяне с маленьким ребенком. Ну да ладно, не артистическое это дело помнить всех соседей по фамилиям. Но Караулов-то... Но российское следствие. Вся мощь российского следственного аппарата направлена на добычу улик. И что следователям до сих пор слабо установить хотя бы фамилию этой семьи? Они до сих пор не собрали факты и улики? Это означает, что резонанс общественной поддержки Ходорковского сильно беспокоит нынешний российский режим. И это хорошо.
Пользователь Александр Гнездилов отмечает.
Врагова завязана в этой истории сильнее и глубже, чем кажется. Она – один из соучредителей псевдоправозащитной организации «Сопротивление», которой руководит Ольга Костина, член Общественной палаты. Именно эта организация – один из главных получателей и операторов распределения денег Кремля на развитие гражданского общества. А в определении таких операторов принимает деятельное участие муж Костиной, Константин, работающий в администрации президента. И именно его называли одним из организаторов первого письма против МБХ, которое, в частности, подписала Иврагова. Замкнутый круг. Самое потрясающее, что в 90-е супруги Костины, как и Сурков, работали на Ходорковского и отвечали, в частности, за связи с общественностью. То есть именно они должны были бы урегулировать, в том числе, скандал с квартирой Враговой. Но последнюю это не беспокоит. У нее во всем виноват Ходорковский.
Сетевое издание газеты «Ру» приводит мнение политолога Станислава Белковского, который утверждает, что сайт «Правда.ру», где был выложен фильм Караулова, это ресурс, принадлежащий супругам Костиным, и предполагает...
Заказчиками были Костины и силы, близкие к первому замглавы администрации президента Владислава Суркова. При этом Сурков ведет двойную игру. Он в одно время инициирует и письмо рокеров в поддержку Ходорковского, и письмо 55 против Ходорковского. То есть обслуживает разные группы влияния в расчете на то, что каждый из них в случае чего ему будет что предъявить.
По мнению Белковского, в фильме не будет иметь серьезных последствий для Ходорковского. В частности, не станет основанием для возбуждения третьего уголовного дела против Ходорковского. Для третьего дела нужны новые показания. Насколько мне известно, таких показаний никто не давал, приводит слова Белковского газета.ру. Сайт «Правда.ру» в свою очередь пишет.
16 марта на «Правде.ру» вышел новый фильм журналиста Андрея Караулова, рассказывающий о некоторых моментах деятельности Михаила Ходорковского и его подручных. Чуть раньше было опубликовано письмо 55 в защиту судебной системы, подвергшейся информационной атаке на фоне второго процесса по делу руководителей НК ЮКОС Ходорковского и Лебедева. Все это вызвало широкую общественную дискуссию к явному неудовольствию сторонников экс-руководителя ЮКОСа, обрушившихся на своих противников с резкой, но, к сожалению, малоконструктивной критикой. Похожая реакция наблюдается и в случае с фильмом. Впрочем, как добровольные, так и хорошо оплачиваемые адвокаты Ходорковского ничего сравнивать или участвовать в дискуссии не собирались. Уровень аргументации своей точки зрения сводился к незамысловатому «сам дурак».
Многие в интернете приводят ссылки на расследование истории Враговой, проведенное в 2008 году Натальей Точильниковой, которая говорит о многочисленных несогласованностях в деталях, которые сообщала художественный руководитель театра «Модерн». А актер Алексей Девоченко, играющий спектакль на сцене этого театра, поместил у себя в блоге пост под заголовком «Светлана Александровна. Зачем?». Вот фрагменты этого текста.
«Я вовсе не обратил бы внимания на очередную карауловскую телевампуку, если бы в съемках он и не приняла участие Светлана Врагова, художественный руководитель театра «Модерн». Зачем было принимать участие в этой махровой карауловской агитке? Чтобы выразить свою позицию и свое отношение к МБХ? Но ведь это уже было сделано в свое время, когда ее подпись была поставлена под письмом общественных деятелей, одобряющего и поддерживающего приговор, тогда еще первый, по делу ЮКОСа. И вот что теперь делать? Если бы я, скажем, был абсолютно равнодушен к происходящему в стране, то с меня были бы, как говорится, и взятки гладкие. Пришел, сыграл спектакль и ушел. Но совсем другое дело, когда я со своей стороны публично заявляю о своем отношении к этому постыдному судебному балагану, ставя свою подпись под так называемым письмом 45, а Светлана Александровна со своей стороны также публично выражает свое отношение к кровожадному и глубоко порочному и преступному МБХ, уже дважды осужденного. И под занавес. В очередной раз хочется сказать большое спасибо всем тем, кто стоял у истоков бесстыжего и похабного позорища под названием «Дело ЮКОСа». Большое спасибо и пожелание скорейшего перемещения туда, где их давно готовы принять с распростертыми объятиями. В преисподней.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии, по данным полиции, общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами превысило 14,5 тысяч. Российский правозащитник Андрей Юров, задержанный в Минске, должен покинуть территорию Белоруссии в течение 24 часов. Он внесен в список лиц, пребывание которых в Белоруссии нежелательно. Мосгорсуд приговорил высокопоставленного чиновника Министерства обороны Сергея Емелина к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, Емелин требовал от коммерческих фирм проценты от суммы выполненных работ по государственным контрактам.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Андрей Караулов присоединился к Путину и Сечину.
Комментарии экспертов.
Анатолий Адамишин о Ливии, добрых намерениях и реальной политике.
Право автора.
Искушение святого Патрика. Зеленый бублик писателя Александра Генниса.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Нефтегазовый сектор российской экономики станет в ближайшие годы тормозом ее роста, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Эксперты напоминают, что рост российской экономики уже не первый год обеспечивают в основном другие ее отрасли. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Сырьевой сектор еще недавно был одним из локомотивов роста российской экономики, однако теперь добыча в стране нефти и газа будет нарастать гораздо более низкими темпами, чем экономика в целом, заявил Алексей Кудрин. А это, по его словам, замедлит и общий экономический рост. Как можно оценить некий удельный вес именно нефтегазового сектора в темпах текущего роста российской экономики? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Эффект от нефтегазового сектора, конечно, очень незначительный. С чем это связано? Это связано с тем, что, во-первых, в физических объемах этот сектор составляет около 20% ВВП, то есть прямой вес не такой уж большой. Кроме того, где-то с 2004-2005 года этот сектор фактически не показывал значительных ростов объема производства. Поэтому основной эффект нефтегазового сектора на экономический рост в России, это все-таки косвенный эффект, это, собственно, через тот факт, что дополнительные доходы нефтяного экспорта, они через бюджет перераспределяются, так сказать, в экономику, используется как финансовый ресурс для роста. Здесь очень трудно делать такие оценки, потому что мы знаем, что стабфонд стерилизовал такую ликвидность, но грубо, наверное, порядка трети роста могло быть связано с нефтегазовым сектором.
Если доля нефтегазового сектора в общей структуре ВВП России не превышает четверти, может ли динамика в нем быть столь уж значимым тормозом для общего роста российской экономики, о чем говорил министр финансов? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, министр финансов Кудрин просто констатирует факт, что в последующие годы, так же, как и в ряд предыдущих лет, и как в этом году, рост в целом по экономике будет исходить в основном из других секторов, потому что уже не первый год добыча нефти растет, добыча газа всегда, кстати, росла где-нибудь на 0,5%, на 1% в год, и поэтому увеличение физических объемов добычи чисто арифметически не вносило какого-то серьезного вклада в экономический рост. Был только вот период 99-го, 2000-го до 2003-го года, когда был бурный спрос на российские энергоресурсы, мировая экономика росла высокими темпами, у нас были свободные мощности, вот тогда действительно добыча и объемы экспорта росли более высокими темпами, практически двузначными.
Доминирующее развитие именно сырьевых отраслей экономики той или иной страны во многом за счет других ее сегментов в новейшей экономической истории называют голландской болезнью, имея в виду происходившее в 50-е годы в экономике Нидерландов после открытия в стране крупных месторождений газа. О голландской болезни много говорили еще несколько лет назад и в отношении России. Наталья Орлова.
Конечно, в значительной степени применимо. С чем это связано? Связано с тем, что все-таки при высокой нефти курс рубля становится достаточно крепким, инфляция сохраняется, и конкурентоспособность других секторов теряется, она страдает, и из-за этого мы видим, что потребление в значительной степени ориентировано на импортную продукцию, а не на ту продукцию, которая производится внутри страны. Но вот эта голландская болезнь в версии России последней, последние годы, базируется в значительной степени на динамике цен на нефть. То есть нефтяной сектор, именно как сектор в масштабах экономики, после создания стабилизационного фонда недостаточно быстро рос. Здесь как бы не было никакого подавления другой экономики через объемы добываемой нефти или через роль нефтегазового сектора. Это просто ценовой эффект. Сектора, которые теряли свою конкурентоспособность, конечно, их роль в ВВП уменьшалась, и это, так сказать, сказывалось в виде голландской болезни на экономический рост.
После финансового кризиса в России 1998 года и последовавшей за ним резкой девальвации рубля, в российской экономике, располагавшей тогда немалыми свободными мощностями, начало стремительно развиваться импортозамещение, что стало одним из главных факторов быстрого восстановления экономического роста. Однако с тех пор сама структура внутреннего спроса в России сильно изменилась, и даже гипотетическая девальвация валюты уже не могла бы стать таким же стимулирующим фактором, как 10 лет назад, полагает Евгений Гавриленков.
Я думаю, что вот эта гипотетическая девальвация искусственно не может быть проведена, потому что в корне поменялась денежно-кредитная политика, и Центральный банк, в общем-то, практически не вмешивается в курсообразование. Мы видим, вот предыдущие два года курс довольно свободно плавал в довольно широком диапазоне, но даже это, на мой взгляд, не может сыграть столь же серьезную роль для оживления экономики, потому что многие производства сейчас, по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, они уже завязаны на импорт. Тот же АвтоВАЗ закупает больше комплектующих у зарубежных производителей. Это означает, что ослабление гипотетической национальной валюты, оно приведет к удорожению отечественных товаров, и это тоже будет ограничивать возможность столь же быстрого оживления экономики.
В течение 2010 года объем добычи нефти в России увеличился на 2,2%, а ее экспорт, наоборот, сократился на 0,6%. При этом общий рост российской экономики в 2010 году составил 4%.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. Аналитический центр Юрия Левады провел социологический опрос под названием «Интернет, компьютеры и сотовые телефоны в России». События в мировой политике последнего времени показали, что эти технические средства являются мощным инструментом для формирования общественных настроений. Подробнее об этом в рубрике «Общественное мнение», которую сегодня представит Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В зависимости от того, как сформулированы вопросы, социологические исследования, связанные с компьютерами и мобильниками, могут преследовать как коммерческие цели, так и совсем иные. В Левада-центре эти достижения цивилизации рассматривали не как товары и услуги. Скажем, никого не интересовало, какого провайдера вы предпочитаете, зато выясняли, каковы пол, возраст и социальное положение респондентов. А главное, пользуются они или нет сотовыми телефонами, компьютерами и интернетом. Теперь, сообщает социолог Левада-центра Олег Савельев, можно сделать следующие выводы.
За последние 10-15 лет это все, в общем-то, перевернуло нашу жизнь, оно изменило ее в корне. Стали люди дистанционно работать дома, отправлять результаты по электронной почте, форумы, общаться. С одной стороны, это, в общем-то, и хорошо, с другой, может быть, плохо. Атомизируются личные такие физические контакты.
Ваше исследование проводилось в разных городах, в разных населенных пунктах.
Это стандартный представительный опрос, 1600 человек. Его данные получены, можно распространить условно на все население России, репрезентативно, представительно.
А маленькие населенные пункты вы брали? Потому что понятно, да, что да, в мегаполисе и в деревне ситуация разная.
Мы брали пропорционально крупные города, средние города, мелкие города, как есть в статистике. Такую вот выборку делаем, маленькую модель. Поэтому эти данные можно распространить на все население России.
Какие же результаты вы увидели, проведя это исследование?
Наиболее, конечно, эффективно по части внедрения происходит с сотовым телефоном. Если 10 лет назад, в 2001 году, у 2% россиян был сотовый телефон, то сейчас у 86%.
То есть он вообще охватил большую часть населения России. И даже потеснил стационарные домашние телефоны. Мы такую вещь наблюдаем, что их количество даже несколько уменьшается.
Это значит, что стационарными телефонами имеют возможность пользоваться уже меньше?
Меньшее количество, чуть больше половины, где-то процента 52, тогда как мобильными 86% россиян.
Ну вот вы сказали, какая картина связана с телефонами, а с компьютерами?
Тоже значительно увеличилось пользование компьютером. Если ежедневно и несколько раз в неделю компьютерами пользовались в 2001 году 9%, то в этом году в 4 раза больше, 36%. А так или иначе, один раз в неделю и почаще, но все-таки пользуются 50% населения.
А выясняли ли вы, для чего чаще используют компьютер, с какой целью?
Чаще, конечно, для общения, развлечения, но политические новости тоже. Вот известные акции с синими ведерками в Междуреченске после катастрофы на шахте Распадской мобилизовал на некоторые акции. Ну вот и на Манежной площади тоже собирались по призыву на форумах в интернете, где, в общем-то, сведения распространяются практически мгновенно.
Олег, в ходе исследования обработки данных были ли для вас, для социологов, какие-то неожиданности?
Нет, в общем-то. Дело в том, что это довольно-таки плавно. Вот 10 лет мы мониторим эти проблемы, одни и те же вопросы задаем постоянно. Тенденция вверх идет плавно, все, и пользование компьютером, и сетью интернета, и электронной почтой. И год назад примерно те же тенденции, что молодежь, люди образованные, жители мегаполисов значительно чаще пользуются.
Выслушав Олега Савельева, заглянем в таблицы Левада-центра. Оказывается, что все же по-прежнему никогда не пользуются компьютером 49% опрошенных. Еще больше, 53%, не имеют дела с интернетом, а 63% в каких бы то ни было местах, дома, на работе или еще где, совсем не пользуются электронной почтой. А вот кто в лидерах. В среде учащихся и студентов практически ежедневных компьютерных пользователей 90%. Далее специалисты 69%. За ними руководители и управленцы 59%.
Это была рубрика «Общественное мнение». Сегодня ее представила моя московская коллега Лиля Пальвелева. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего информационного часа нашей программы – ситуация в Ливии. Там силы, верные Муаммару Каддафи, продолжают попытки взять под контроль главный оплот повстанцев второй по величине город Бенгази. Идут бои и за другие города. А Совет Безопасности ООН обсуждает возможность введения в воздушном пространстве Ливии зоны, запретной для полетов ливийской авиации. Мы подробно поговорим на эту тему, как, впрочем, вернемся и к теме катастрофы в Японии, и поговорим и на другие темы в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас мы ведем работу в северо-восточном секторе города Сендай.
Алексей Михалевич был задержан в день президентских выборов 19 декабря.
Это компиляция третьей свежести протухших инсинуаций.
В последнее время насилие в армейской среде приобретает национальную опасность.
Силы безопасности очистили жемчужную фуру.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.